Итак, мы в эфире. У нас сегодня первый пробный запуск нашего подкаста, который называется... Он называется не оригинально, называется FP, но оригинальная расшифровка. FP означает философия и программирование. Формат у нас — это два уставших программиста на кухне в пятницу вечером. Говорят на темы около программирования. Я все правильно сказал, Дмитрий?
Да, вы все правильно сказали, Сергей. И первая тема ваша.
Да, на самом деле мы начнем с самой острой темы философии и программирования. Из того, что касается, так сказать, политической философии. Я понимаю, что это очень скользкая тема, но мы к ней будем подходить очень плавно, и сразу хочу сказать, что никогда у меня нет цели никого-то обидеть, и так далее, все с уважением. Тем не менее, вот, Дмитрий, вы слышали, в политической философии есть такие понятия, как прогрессивизм и консерватизм?
Да.
Вот какие ассоциации у вас вызывают эти слова?
Консерватизм за старое, прогрессивизм за новое.
Вот как вам кажется, какой из этих двух тенденций преобладает в современном?
Прогрессивизм. Только прогрессивизм. И это, если уж ты хочешь начать, это связано с тем, что приходит много новых людей, программирование которым показываются новые технологии, но не показываются, как к этим технологиям пришли. Соответственно, они не понимают истории, поэтому у них только и остается, чтобы взять их и просто что-то делать.
Да, и на самом деле вот этот дисбаланс, то есть программисты, они там очень прям все прогрессивисты, этот дисбаланс на самом деле имеет негативные последствия, ну, как бы некоторые негативные последствия для людей, для отрасли. Вот, не знаю, встречались ли вам... Вот я часто встречаю людей, которые говорят, что я ушел из программирования, там, я не могу, мне надоело, потому что, значит, постоянно вот это вот что-то новое надо учить, которое на самом деле ничем не отличается от старого, но просто нужно сделать по-другому. Постоянно приходят новые люди, которые сразу, значит, считают, что знают лучше тебя, сразу хотят быть главными и так далее. И вот этот вот постоянный, так сказать, поток, отток, то, что... Как это? То, что называется по-английски churn rate. Как это по-русски сказать?
Churn rate? Уровень выгорания.
Да, уровень выгорания. И много говорят о выгорании люди и на метапах, и в блогах, и в подкастах. Вот. Вот. На мой взгляд... Если смотреть как-то так философски, да, чем отличается прогрессивизм от консерватизма? Вот прогрессивист, он говорит, там, я за X. Пусть X будет JavaScript, например, да? Я за JavaScript. Почему ты за JavaScript? Ну, потому что JavaScript захватывает мир. И завтра вот уже JavaScript захватит мир. И я за JavaScript, потому что JavaScript завтра захватит мир. И это неизбежно, это фатально. У мира есть только один путь — это быть захваченным JavaScript-ом. И как бы у нас есть некий линейный прогресс. У нас есть просто как будто бы такой слайдер, на сколько процентов, значит, мир захвачен JavaScript-ом. Этот слайдер неизбежно достигнет 100%, да. И все, что я могу сделать, значит, это как бы встать на эту волну и как можно быстрее этот слайдер подвинуть до 100%. И во многом это на самом деле связано с восприятием, с таким линейным восприятием времени, да, что у нас есть точка начала, точка конца. Такое как будто бы... И мы к этому концу стремимся, который, ну, неизбежно настанет. А потом как бы что? Ну, потом как будто бы ничего. И как бы... Ну... Многие там философы, да, в частности тот же Дугин, он именно связывает, да, вот переход от какого-то скажем так, языческого мировоззрения к христианскому, с изменением восприятия времени, да, потому что, допустим, раньше там люди воспринимали мир как цикличный процесс, да, то есть вот у нас есть, значит, циклы, смена времен года, там что-то еще, какие-то более длинные циклы, вот эти циклы, допустим, христиане видят, что у нас есть, значит, путь от там, значит, от начала до конца, который неизбежно наступит, и мы движемся по нему линейно. И это даже никто как бы не ставит под вопрос. Но если посмотреть на развитие там IT, программирования именно с точки зрения каких-то циклов, то тогда на самом деле и картина мира станет более какой-то, не знаю. Вот мне лично спокойнее становится, когда я смотрю на это так, что у нас есть какие-то идеи, да, которые, в общем-то, то есть одна и та же идея, она по каким-то причинам, значит, становится популярной, потом, значит, что-то меняется и начинает преобладать противоположная тенденция и наоборот. Вот на самом деле интересно, что сейчас, например, люди снова начали оптимизировать свои приложения с точки зрения использования памяти. То есть, казалось бы, да, вот я могу вспомнить, как 10 лет назад люди говорили: слушайте, память – самый дешевый ресурс в облаке, самый дешевый. Поэтому то, что GVM жрет много памяти, мне вообще плевать, память супер дешевая. Сейчас у нас тренд на облака, микросервисы, и внезапно память-то как бы важна, вот, а изменились ли какие-то там, не знаю, то, как оптимизировать язык программирования под использование памяти, программу под использование памяти?
Самое интересное, об оптимизации памяти задумываются те прогрессивисты, которые программируют на JavaScript, в языке, где нет управления памятью.
Я больше, наверное, тут в сторону того, что Go стал популярным, вот.
Go стал популярным, потому что его продвинули. А JavaScript стал популярным, потому как снежный ком, потому что на нем все более-менее умели что-то делать, там, начиная с появления веба.
Да.
И дальше они просто продолжали. А сейчас этот ком просто настолько разросся, что человек, который приходит в программирование, он видит, он по сути видит только JavaScript, потому что, чтобы увидеть что-то другое, ему надо голову повернуть. А голову это поворачивать ему некуда, потому что нужно уже как бы зарабатывать, значит, деньги. Соответственно, куда ему идти? Он видит только JavaScript.
И самое интересное, что даже эта ситуация не нова, потому что был момент, когда, значит, C++ программирование было равно C++. То есть как бы все серьезное только C++. И потом, через какое-то время, как бы был взрыв новых языков программирования, связанный с вебом и так далее, и так далее. А, кстати, до эпохи доминирования C++ тоже был взрыв языков программирования, да, когда вот у нас, ну вот, те же 70-е годы, там столько всего, там и, значит, всякий Lisp, Smalltalk, там, ну, то есть там на самом деле столько было идей в языках программирования, что до сих пор их сообщество до конца не все из них переварило. И я думаю, что вот, когда типа вот эта эпоха доминации JavaScript, она, ну, неизбежно закончится новым взрывом.
Да, но смотри, структурно это разный был подход. Тогда языки придумывали какие-то более-менее science guy, которые сидели при каких-то институтах, и они придумывали сам инструмент. А сейчас люди не придумывают инструмент, они просто используют этот инструмент.
Ну, кто-то все-таки придумывает.
Да, но это, по сути, те же Science Guy, но инструмент уже делается под конкретные прикладные задачи. То есть инструмент придумывается под задачи, а раньше инструмент, он более был, он был более искусством, что ли, потому что они не могли же придумывать что-то под конкретные задачи, потому что этих задач было довольно мало.
Да.
Да, изначально что-то придумалось, но этих задач было довольно мало, они решали ту задачу, перед которую им ставили там где-то, да, и другие какие-то вещи в этом языке, там, функциональные какие-то свои идеи, они делали просто так, потому что это было удобно им. И в результате этого создавался какой-то язык, который уже нравился другим, который другие принимали эти идеи, и именно эти идеи нравились. А сейчас, по сути, большинство просто использует язык, ну, то есть, если брать тот же JavaScript, и более mm-hmm. того, не вникая в какую-то глубину, люди просто делают так, как им удобно. А удобство, оно не всегда правильно.
Ну, удобство во многом вещь привычки, кстати говоря. Зачастую даже удобно равно привычно.
Удобно равно привычно, но, допустим, если мы возьмем... Ну, хорошо, а появился TypeScript, и mm-hmm. это же не было привычно. С одной стороны. С другой стороны, в TypeScript люди... Ну, TypeScript — это уже, можно сказать, что это... Их продвигает Microsoft.
Да.
А, соответственно, в TypeScript пришли люди из C-Sharp.
Да.
Которым это все, по сути, было удобно. Но теперь им стало еще удобнее делать просто веб.
Ну, кстати, да. В этом плане очень много людей, которые пишут на TypeScript, они пришли из ASP.NET, например.
Да. И пишут... После ASP они пришли в C-Sharp, uh-huh. и потом пришли в TypeScript. Причем в TypeScript они пришли, то есть они сидели в C-Sharp, у них все было хорошо, они могли писать и точно так же, как на любом другом там языке, они могли писать веб, как на ASP.NET, в общем. Uh-huh. Точно да, так да. же, никуда, как на PHP, да. Но потом у них появился TypeScript, и появились новые типы приложений, появились SPI и все прочее, всем Web 2.0, где странички без перезагрузки, uh-huh. и всем все надо. Это все доросло до уровня там, фреймворков по типу, значит, даже не будем вспоминать эти названия. Их слишком много на JavaScript. И это привело к тому, что сейчас просто люди отпочковываются от JavaScript. То есть снежный ком, который видят все. И есть люди, которые хотят... сделать просто свой комочек, но получается у них то же самое, только хуже. И прогрессивизм в результате это по сути это отделение от этого, ну, это они берут те же идеи, делают их по-своему, просто называя там классы и переменные своими именами. Но фундаментальных подходов каких-то новых, их нет, их не прибавилось. Да, они что-то делают удобнее, все удобнее и удобнее, от фреймворка к фреймворку, но они не могут достигнуть уровня некого большого целостного кома, да, пока они его достигнут, этот ком станет еще более, то есть, крепче и заледенеет уже настолько, что превратится там, ну, в корпоративную Java.
Ну, кстати, мне вот очень понравилось в том, что ты говоришь, что вот эта попытка бесконечно догонять то, что должно наступить завтра, тебя ставит в роль как будто бесконечно догоняющего, да? И как будто бы ты не можешь предсказать что-то, на что-то повлиять и так далее. А зачастую как раз что-то, ну, собственно, завтрашний день, так сказать, потому что мне становятся внезапно популярными не те, кто гнался, да, вот за сиюминутными там трендами, а за тем, что все говорили, это будет завтра, поэтому прыгайте быстрее, значит, на этот... Запрыгайте быстрее на этот пароход. А те, кто, собственно, могли спокойно взглянуть в прошлое, взять какие-то идеи, переосмыслить их и, в общем, выдать что-то новое. Ведь никто из тех, кто... вот я помню, когда была... взрыв JavaScript фреймворков, да, все говорили MVC, так, MVC, OOP, и вот эта вот тенденция внезапная на FP, она как будто бы, никто ее не предсказывал, да, но она случилась. И ввели ее как раз те люди, которые как-то посмотрели в прошлое, переосмыслили идеи из прошлого, собственно, упаковали их в другой комбинации от нужды сегодняшнего дня.
Ну, то есть мы говорим о том, что все равно все новые идеи привносятся из scientific community.
Ты знаешь, вот про scientific, не scientific, я тут недавно пересматривал доклад Рича Хики, он сказал очень интересную вещь, что авторы того же самого Smalltalk'а, они писали прикладные приложения. То есть они разрабатывали Smalltalk и писали в нем прикладные приложения GUI, базы данных. А вот те, кто пишут, например, академические языки типа Haskell, да, он рассказывал такую историю, что, значит, он был на конференции, ну, называлось что-то типа Ну, в общем, какая-то мини-конференция для авторов языков программирования. То его пригласили, он, значит, не был из их тусовки. И он на фуршете подслушал, что они так беседуют. Вот, значит, он не стал называть именно этих людей, наверное, даже не помню. Так что вот они вместо беседовали, да, условно говоря, и говорили про третьего человека, и говорят, что прикинь, вот тот, он, назовем его, там, не знаю, Петя, да? А прикинь, вот Петя, значит, ушел, подался в базы данных. Говорит, когда ты последний раз использовал базу данных? Я не помню. А я вообще никогда не использовал. И Рещики подумал, да, эти люди, значит, делают языки программирования. Вот. Я к тому, что автор языка программирования, который прикладные приложения пишет, это скорее плюс, чем минус.
Наброски про прогрессивизм можно подвести к некому такому концу этого черновика. То есть как прогрессивистов мы сейчас определили, что, значит, это в большинстве своем JavaScript-программисты. А кто является консервативной частью?
Угу. Ну, это на самом деле, да, очень хороший вопрос. Но вообще, если говорить, а какое сообщество, да, вот именно внутри... какое сообщество программистов там ближе всего к консервативным идеям, да, я бы, как ни странно, отметил сообщество Clojure. То есть Clojure — язык, JVM — язык программирования, Lisp для JVM. И вот на самом деле у лидеров этого сообщества, у них, во-первых, да, есть четкая установка на какое-то сопротивление суете, бессмысленным каким-то изменениям, каким-то попыткам. Они как-то стараются сопротивляться какому-то внешнему давлению, условно говоря, каких-то гитхабов, твиттеров и прочего, придерживаются одного курса, и в целом, значит, их мнение о дизайне языка и о дизайне каких-то там систем, что очень важно говорить «нет» каким-то фичам, например. Даже по мнению Рича Хикки, собственно, дизайн заключается больше в том, чему ты говоришь «нет», чем чему ты говоришь «да».
И вот еще такая вставка, смотри, если вот эти вот мнения и парадигмы консервативных разработчиков, они в большинстве своем, даже, наверное, это 99%, они не доходят до прогрессивистов. То есть прогрессивисты даже не видят, что было раньше, и, по сути, они даже себя и никак не идентифицируют, что они пользуются какой-то новейшей технологией. Но при этом они, естественно, говорят, что то, чем они пользуются, в частности, JavaScript, это значит будущее.
Угу. Ну, по определению просто для них.
Да, но они никогда не имеют отсылок к прошлому, они Конечно. Не имеют отсылок никаких к консерватизму. При этом консерватизм в программировании, да, и те люди, которые этим занимаются, они постоянно конфликтуют. Они постоянно говорят «нет». Это как раз то, о чем ты говоришь. Им приходится говорить «нет», но при этом они говорят «нет», и у них есть на это аргументы.
Да.
Ну, кроме простой там лени и, знаешь, всего остального.
Да. Ну, как бы для JavaScript-разработчика времена шкала выглядит так. Там до Рождества JavaScript, то есть Рождество JavaScript, и, значит, движение в сторону неизбежного конца света, когда JavaScript захватит мир. После перехода с JavaScript на Go, в общем, картина мира меняется заменой JavaScript на Go.
Я думаю, что там еще в мире, значит, JavaScript будут большие перемены, потому что, скорее всего, в браузере может быть и нечто, ну и другой язык, потому что ничего сейчас уже не мешает. Никогда не мешал. Попытки были. Что, ну, то есть, как минимум, Microsoft засунет туда TypeScript полноценный с каким-нибудь системным API, и веб-приложения превратятся, грубо говоря, в программы, которые исполняются в окружении браузера. То есть браузер станет виртуальной машиной для исполнения каких-то более сложных и, соответственно, более функциональных системно приложений, которые будут, ну, уже сейчас, да, там Unity и прочее, можно запускать игры внутри браузера, там играть в Quake и прочее, это такое сложное 3D. А дальше просто это будут какие-то крупные enterprise-приложения. И вопрос тогда, а зачем А зачем все остальное? Зачем? То есть люди выберут просто только браузер, и при этом все остальное, то, что вне, это останется сугубо делом каких-то разработчиков.
Ну, кстати,
а про... инженеров, значит, жрецов этого, этой системы.
Техножрецов.
Да.
Но обрати внимание, что такая ситуация ведь уже была, когда был, ну, на то же самое рассчитывали авторы Java, что будет у них этот Java Web Start, когда ты скачиваешь вот это Java-приложение, аплеты. Но там еще было, когда у тебя аплет скачивает, собственно, полноценное там Java-приложение на Swing, которое запускается. Вот не буду называть название компании, но вот у одной компании, которая занимается колл-центрами, да, у них вот достаточно долгое время, собственно, для агента колл-центра был на Java Web Start написано, да, приложение, в котором работал агент. Неплохо работало.
И это, ну, это парадигма, я думаю, что это именно эта парадигма, она и вернется в каком-то виде. То есть, скорее всего, каким-то образом браузеры и системы договорятся, и можно будет разрабатывать на неком едином графическом API, который будет позволять, соответственно, писать на любом языке, писать что угодно. И это уже не будет вопросом безопасности, это будет вопрос, ну, как обычное приложение, которое будет работать в системе, а не в браузере, будет иметь все возможности. Соответственно, как бы вопрос, который будут решать прогрессивисты, это вопрос больше визуальный, потому что системный вопрос, как это сделать, он не стоит.
Кстати, обрати внимание, что все, о чем ты говоришь, да, значит, десктопные приложения, которые скачиваются, можно писать на разных языках. Ведь, по сути, в JVM все это уже есть.
Да, да, я это прекрасно представляю. И много, на самом деле, хороших приложений на JVM, которые так и работают.
Да.
И довольно сложных, и они, ну, допустим, хорошо, они там не такие красивые, как сейчас, по стандартам, которые есть сейчас. Но ничего не мешает сделать это сейчас, потому что сейчас системы все позволяют любую графику, анимацию.
Да, конечно.
Делать.
Ну, конкретно Java сейчас находится под крылом Oracle. У Oracle, в общем-то, другие интересы, да, другой фокус бизнеса. И, наверное, поэтому... Ну, я думаю, что неизбежно JavaScript станет там следующим подобием Java. Будет виртуальная машина. Ну, я так это предсказываю, да, со своим открытым байткодом, под который сделают другие языки программирования, и потом каким-то совершенно необычным образом, когда вот это вот, казалось бы, она уже почти захватит мир, каким-то совершенно необычным образом все начнется сначала.
Да, да, да. Так и есть. И это повторит историю Java.
Да.
И это повторит историю Java. И по сути сейчас и вот WebAssembly это попытка не допустить этой истории, которая произошла с Java, некие ее ограничения вот на этом уровне, убрать. И что с ними будет дальше, неизвестно, да? Но можно, на самом деле, закончить вот это вступление про консерватизм, значит, и прогрессивизм в программировании. Но мы, на самом деле, довольно бегло как бы обозначили некие точки этого всего, довольно, причем довольно отдаленные. Да. У нас по центру мы ничего не обозначили, хотя по центру,
конечно,
по центру там все, там весь мир по центру, на самом деле, да, который просто никто не видит. И насколько это удивительно, у нас есть, с одной стороны, Java, с другой стороны, JavaScript. Оба инструмента сейчас решают, ну, можно сказать, одинаковые задачи. Графические, по большей части. Хорошо, там JavaScript больше решает графические задачи. Сейчас мы говорим о фронте. А на бэке Node.js. И здесь большая глубокая тема про бэкэнд, которую мы можем оставить как бы на следующую итерацию подкаста, а сейчас перейти к теме, которая, как бы, ну вот, и, которая, в принципе, выливается из консерватизма и прогрессивизма, это менеджмент в IT.
Да,
и вот... конкретно менеджмент в IT, соответственно, в России.
Вот я-то никогда в менеджменте не работал, да, в отличие от тебя. Вот Но я как бы как-то со стороны работника вижу, что на самом деле довольно сильно отличается управление проектами в России и в IT. Вот на твой взгляд, в чем вообще отличие?
Ну, принципиальное отличие — это в России отсутствуют какие-либо подходы из-за того, что у IT-менеджеров зачастую нет никакого... Ну, это не образование, это навык. Навык и скилл или какая-то... какой-то базовый knowledge, базовые знания в плане, как именно структурировать и управлять процессами разработки. За счет этого и возникает большая разница, потому что если взять менеджеров, которые, значит, работают на Global Market, на US и на Европу, то там есть некий подход, есть некие стандарты, в которые они вписывают команду. А в России принципиальный подход, значит, российских менеджеров — это, ну, дать некую свободу, смотреть, что будет, значит, никогда не быть виноватым со стороны менеджера и всегда винить. То есть плохой разработчик, да, разработчик винит менеджера или еще там кого-нибудь, какие-то погодные условия или, значит, зависание сервера.
Ну вот это, знаешь, Дима, это интересно, потому что можно ли сказать, что у России, как, допустим, если на Западе agile подход к разработке, то в России такой agile подход к менеджменту?
Да, но его структура и происхождение этого подхода, оно принципиально разное. Если говорить, ну, если говорить прямо, да, то зарубежные компании, они больше ориентируются на цифры, имеют некий такой эмпирический подход, который... Ну, они меряют свою работу.
Да.
И вот появление аджайлов там, и все остальное, всех этих методологий, они... Это же все идет в России уже там, не первый год, не второй, это уже больше 10 лет продолжается. К чему это приводит, сейчас мы не будем обсуждать, но вкратце, да, это некий, становится неким карго-культом, где просто накачиваются какими-то базвордами, значит, команды, которые пытаются что-то сделать, но качественного измерения своей работы нет. И это как бы второе принципиальное отличие. То есть первое — это наличие скиллов, а второе — это даже при наличии скиллов, вот, когда мы спускаемся уже на уровень применения этих скиллов, невозможно применить скиллы, потому что все затыкается, значит, на этапе измерений результатов собственной работы, каких-то вот параметров, которые происходят в буквальном смысле в течение дня, потому что вот, например, есть какая-то методология, у которой есть какие-то определенные рамки, да, но в скраме это вот таймбокс, то есть процесс не должен занимать, который не происходит, нужно занимать больше определенного времени. Так вот, даже этот механизм, он его не пытаются соблюдать, его пытаются обойти. И вот, вот принципиальный подход — это обойти рамки, обойти там и таймбоксы, да, а не... Хотя это эмпирический подход, да. то есть нужно соблюдать. Вот в России обходят, значит, рамки, а там стараются применить эту методологию, потому что эта методология, они ей научены, они заплатили деньги за это обучение, и они стараются применить то, что они знают. Иначе получается, в противном случае, за что они платили деньги за это обучение? За какое-то, за получение этих знаний. Понятно, что методологии, если они улучшаются, соответственно, от качественных людей, да, какие-то качественные замечания в том же скраме, там, они плюсуются, и там за много лет за существование этого скрама. Для тех, кто не знает, скрам — это не только про разработку, и вообще не про разработку изначально, да, это про, значит, создание сложных проектов в условиях сложных условий.
Меняющихся.
Вот.
Вот, знаешь, у меня как-то как будто бы две ниточки связались. Первое — то, что ты говорил про вину, да, и вот про обход рамок. И вот как будто бы, как мне кажется, да, действительно в российском IT больше присутствует какой-то вины индивидуальной, да, и мне кажется, во многом из-за этого люди не хотят ставить себе рамки, потому что у них есть четкая установка, что если что-то вышло за рамки, то значит кто-то будет один за это виноват. То есть, допустим, если западный менеджер может сказать, давайте, значит, оценим в сторипоинтах. Парочку спринтов просто посмотрим, сколько в среднем из этих сторипоинтов за спринт сделаем. Потом как-то адаптируемся, типа, все нормально, ребята, работаем как раньше, никто не умеет, мы просто измеряем. То как будто бы для российских и разработчиков, и менеджеров вот обязательное измерение как будто бы равно обязательно будут потом искать виноватого.
Да, эти в большинстве своем, да и, наверное, почти все, кто пытается, ну, на российском рынке, кто пытается, значит, внедрить какую-то методологию, ну, методологию разработки, да, программного обеспечения, вообще, вот, управления командами, они всегда пытаются мерить, причем мерить в формате, ну, если ты не сделаешь столько, то тебе будет такой-то минус. Хотя на самом деле подход совершенно другой. Подход измерить, а не уменьшить, значит, зарплаты сотрудников. И более того, вот, например, в Скраме измеряется результат работы команды,
да,
а не отдельного, значит, человека.
Да.
При этом понятное дело, что отдельный человек внутри команды, он, ну, если он там плохо работает, недостаточно хорошо по условиям, значит, команды, по условиям определения, что такое хорошо, то есть достаточно хорошо, то его будет видно. И вот это видно, оно, ну, в российских компаниях оно зачастую, наверное, покрывается, ну, другими участниками команды, да, взаимовыгодное ничего не делание. И это связано со многими вещами. Некоторые не чувствуют, что они влияют на какой-то результат работы компании вообще. И не понимают, что они делают. Они просто приходят, значит, работают и уходят. И они не работают, у них нет цели, если так еще совсем упростить. Нет какой-то цели, причем цели как ближайшей, так и глобальной. Им никто не назначает какие-то цели. Кстати, если уже говорить дальше, да, вот это я все на самом деле говорю, это некий таймлайн, поскольку сейчас все сильно меняется, и много очень качественного материала, в основном, конечно, англоязычного, но и качественные люди появляются, которые это англоязычное дело изучают, переводят на русский, и пытаются внедрять эти процессы. Но эти процессы внедряются и более простыми людьми, которые понимают только часть. За счет понимания только части у них становится, ну, там 50% их внедрения это просто ошибки какие-то, на которых они не учатся, и зачастую все упирается в то, что не дают ошибаться. А это самое главное. То есть в компаниях не дают ошибаться ни разработчикам, ни менеджерам. Соответственно, если они не ошибаются, то они ничего не учатся.
Да.
А если они не ошибаются и не измеряют свои ошибки, то они тоже ничего не учатся.
Да, вот это вот право на ошибку, на самом деле. Я заметил то, что, как бы, к ошибкам разные отношения в русских компаниях и в западных. То есть прям разные. И, допустим, если у нас там какая-то, знаешь, там объяснительная там или что-то, да, это прям обязательно плохо, да, то на Западе там, значит, люди, вот именно что-то там случилось, пишут документ, почему, сидят, обсуждают, никто никого не обвиняет, все как бы, ну, о, там классно, вот хорошо, что это случилось там сейчас, а не потом, да, когда мы там в продакшене с тысячами клиентов, как здорово, чему мы можем научиться. И это как будто бы, мне кажется, идет совершенно искренне.
Да, но так это, наверное, связано с менталитетом, потому что российские, значит, разработчики, ну и люди в целом склонны оттягивать все до последнего, пока, значит, пока проблема не наступит, они не начнут делать так, чтобы этой проблемы не было. Соответственно, это взаимоисключающие такие временные парадоксы, потому что, казалось бы, нужно делать профилактику проблемы, чтобы ее не было. И чем больше делаешь профилактики, тем меньше у тебя проблем. И вот как, ну, технический долг, вот, пожалуйста, пример, который постоянно у всех на виду. Просто штампуют, значит, код, а потом всех увольняют, значит, и нанимают дорогого разработчика, который говорит, что надо переписать все заново. И такой цикл может продолжаться как бы там от 3 до 5 раз, пока не кончатся деньги, ну, либо как бы просто люди, которые приходят, они быстро сгорают, и никто ничему не научился.
Но ты знаешь, тут еще, на самом деле, есть не совсем, ну, еще вопрос, где причина, где следствие. То есть, например, что первично, да, вот страх людей перед ответственностью, там, да, или вот оттягивание всего. То есть тут это такие взаимосвязанные процессы, на самом деле. Чем так, больше ты оттягиваешь, тем страшнее, на самом деле.
Оттягивание — это оттягивание ответственности, да. Но ведь люди, которые оттягивают, они оттягивают это с надеждой, что это не случится.
Да.
Ну, очень интересно, что они оттягивают это до определенных рамок. То есть, опять же, здесь даже в оттягивании есть таймбокс, потому что они оттягивают до такого момента, они ждут, потому что есть какая-то там дата, после которой уже не важно. То есть проблема исчезает.
Да.
Но она исчезает, при этом она исчезает в этом измерении, да?
Да.
А через месяц эта проблема может стрельнуть с той же силой, с которой ты оттягивал.
Да.
Это дело. Ну и вот, по сути, неспособность видеть долгосрочную картину, угу. Наверное, вот это. Если угу. говорить прям про такой IT-топ, угу. это, прежде всего, неспособность видеть долгосрочную картину и отсутствие планирования.
А вот мне очень понравилось слово «ответственность». Вот вчера был доклад про промер, такой неформальный доклад на таком неформальном этапе, и там было определение менеджмента, как, значит, какое-то там планирование, управление, там была мотивация и что-то еще, контроль, да? Но почему-то среди этих там четырех пунктов не было ответственности. Вот когда менеджер берет на себя ответственность, и он как бы забирает ее с разработчика, говорит, вы на самом деле не отвечаете за проект целиком, да? Но вы отвечаете за то, чтобы вот, значит, сделать вот это быстро, ну, выполнять, в общем-то, поставленные задачи быстро. И именно вот это снятие ответственности позволяет людям успокоиться и спокойно работать, на мой взгляд. А какая-то сверхответственность со стороны разработчика, она может его замедлить, на самом деле. Она просто отбирает силы. Когда разработчик считает, что так, ох, весь проект на мне держится, да? И он сидит, значит, страдает, думает, значит, о судьбе проекта, но, собственно, не закрывает задачи ежедневные. Это, как мне кажется, симптом вот этой того, что ответственность не взяли выше.
Да, но если разработчик не может, ну, он и не должен, ну, допустим, мы говорим о разработке, он и не должен брать на себя ответственность за весь проект.
Uh-huh.
Но вот это вот все обсуждение, да, про ответственность
uh-huh.
конкретных людей и команды, вот именно оно и привело к созданию различных гибких подходов, где эта ответственность, во-первых, она, во-первых, измеряется,
uh-huh.
она прозрачна для всех, то есть не кто-то знает, что тебя накажут, а все знают, что будет, если кто-то что-то не сделает. При этом, вот, например, в скраме, да, роли разбиты, ну, не просто так разбиты роли, да, стейкхолдеров
uh-huh.
VP бизнеса, ответственные за продукт продукт оунеров и, собственно, команда разработки. Все это сделано не просто так, а природой. Почему? Потому что, значит, деньги-то теряют стейкхолдеры,
да.
Разработчики зарплату не теряют. Ну, они могут потерять работу, конечно, если проект вообще весь загнется.
Да.
Но в целом бизнес теряет деньги, а не ты. Тем более не как человек отдельный, который.
Да.
Вот, а команда, да, она может там потерять всю работу. Просто работу. Ты можешь потерять отдельную работу. Поэтому, именно поэтому в такой парадигме очень важно, чтобы эта команда имела какие-то цели, к которым она двигалась для осуществления, значит, бизнес-задач, которые перед ними ставят. И если они не видят, как бы все, если команда не видит всей картины, то она, скорее всего, и делать-то будет не только не то, но еще и делать это плохо, не замотивированно, и придет в итоге не туда. Но именно поэтому это и большое, как бы, искусство, да, создание команды. Конечно, оно бы, как бы, дело. Значит, утопающих дело рук самих, спасение утопающих дело рук самих утопающих, вот как и создание команды, да, это дело рук самой команды. Да, там природно там появляется некий лидер, но по итогу кооперация среди этих людей, это, то есть кто-то должен жертвовать какими-то своими, своим временем, кто-то должен жертвовать своими какими-то интересами. То есть я люблю писать, значит, ими функции вот так, а я люблю, значит, camel case. Это все обговаривается внутри команды, ни у кого не должно быть какого-то жжения и жертвования своими какими-то принципами. И в итоге создание баланса между всеми участниками команды — это и есть то, что определяет качественную команду. Всегда в ней будут какие-то, кто-то хуже, кто-то лучше, но у них как пазл, да, у них состыкуются их интересы, их и допустимые для них их собственные ограничения, то есть вот они могут себя ограничить, что я там не могу я там делать, значит, вот эти кнопки синие, да, вот, ну, значит, я не буду. Именно поэтому, ну, вот сейчас, не сейчас, а вообще, практика, значит, создания матрицы компетенций всей команды, где все люди видят, что кто может и хочет делать. И, с каждым, на самом деле, с каждой итерацией всех этих вот обсуждений, этих парадигм создания команды, разработки, ведения бизнес-процессов в IT, ситуация, на самом деле, сильно улучшается. Но, как и с прогрессивизмом, всегда есть слепая вера в то, что можно просто говорить базворды, которые люди будут понимать так же, как ты. А этого не случается, поэтому нужно четко соблюдать те инструменты и правила их использования, которые в них придуманы их авторы вот, и комьюнити.
Знаешь, у меня есть хорошая, интересная личная такая история, да, про как бы ответственность и компромиссы. Вот долгое время я был таким человеком, да, который, значит, ну, считал, что, значит, я в команде умнее всех. Я был склонен брать на себя больше ответственности, чем, собственно, мне полагалось. Вот. И, ну, не особо шел на компромиссы, да. А потом я как бы почувствовал, что когда ты идешь на компромисс, на самом деле, да, это хорошо в том плане, что ты как бы отпускаешь от себя часть ответственности, да. Вот, например, там, кто-то хочет код стайл там писать так-то, так. И ты говоришь, хорошо, я согласен писать код стайл как угодно. Только ты, как человек, который хочет определенный код стайл, конфигурируешь линтер, внедряешь его в CI, и все, и отпускает себе эту ответственность. Да, мне так не нравится, но это как бы уже не моя зона ответственности. И до поры до времени это было хорошо для меня. Но в какой-то момент, когда я, наверное, перешел уже некую черту, у меня как будто бы стало меньше интереса к программированию именно на работе. И как следствие я стал хуже писать. То есть это тоже одно влечет за собой другое, потому что если ты меньше, хуже, с меньшим энтузиазмом пишешь на работе, как-то так получается, что как будто бы больше времени для своих проектов. Но они при этом как бы у меня лучше писаться не стали. Это время стали занимать другие уже вещи, а не программирование. Вот вопрос, как, собственно, найти здесь баланс, как быть хорошим командным игроком, но не потерять энтузиазм и не потерять свой вот этот скилл программирования.
Я думаю, что ответ на этот вопрос такой, что нужно делать маленькие вещи хорошо. Вот как-то так я вижу, потому что, ну, допустим, большие вещи сделать хорошо труднее, маленькие проще, поэтому это и маленькие вещи, они имеют определенный лимит, ты знаешь, что ты сделаешь эту кнопку, этот запрос, такое количество времени, тебе не надо, тебе, во-первых, просто объяснить, что это займет у меня 3 часа, и ты сам знаешь, что ты за эти 3 часа знаешь, что ты... Это вопрос просто определения для самого себя, что ты вот это сделаешь, потом ничего не делаешь, потом ты можешь...
Ну да, то есть как бы ты отпускаешь некую ответственность, ту ответственность, которую ты оставляешь, да, ты как бы в ней стремишься к большему.
Да, да. Ты просто... Ну, это на самом деле... Это тот же подход с определением того, сколько занимает задача. Ты делишь ее на два, сколько займет покрасить стену размером 100 метров?
Да.
У тебя, ты говоришь, 5 часов. Угу. Соответственно, значит, половину этой стены ты покрасишь уже за 2,5 часа. Да. Да? При этом ты вот тебе временные рамки, которые создаются при этом. Поскольку ты 2,5 часа уже начал красить кисть, у тебя краска уже разведена, ты следующую половину, если захочешь, можешь сделать даже быстрее, чем за 2,5 часа.
Да.
Потому что ты уже получишь такой микроскилл, значит, крашение стены.
Да.
Вот.
Ну, кстати, возвращаясь к оценке задач, для меня, например, самый легкий способ оценить задачу — это просто ее начать. То есть, когда ты, допустим... И вот эта проблема с оценкой задач в том, что ты вот видишь задачу и понимаешь, вот мне бы сесть и просто час над этой задачей поработать. Тогда я скажу, сколько она займет.
Про деградацию скилла непосредственно.
Да.
Зачастую она происходит следующим образом. Люди берутся за те задачи, для которых у них скилла нет.
Да.
Вот и происходит деградация. А тот скилл, который у них есть, он простаивает.
Да.
Они вместо того, чтобы как шаолиньский монах, значит, 10 лет в один камень бить ногой,
да,
они бьют во все камни. У них и нога-то не устает. Они занимаются тем, что, значит, ходят, во-первых, просто так, от камня к камню, смотрят, какой они еще не били, и его бьют, да?
Так.
В результате у них просто всегда новая обувь, да? Поскольку камень, поскольку она, значит, не истратилась от ударов в один камень. Не видна их работа, поскольку все камни одинаковые, они чуть-чуть побиты. Нету чего-то выдающегося. И вот это прекрасный пример, который тоже сочинил.
Да, это прекрасная аналогия. А что твой камень?
Мой камень, я думаю, что это управление. Нет, я думаю, что это способность просто быстро решить сложную проблему. По крайней мере, быстро накидать концепт сложной проблемы. Может быть, даже это кода или в виде схем выражено. Это просто связано с опытом и знанием инструментов. Я не умею в алгоритмы, я не умею в какие-то... в компьютер-сайенс, я совершенно не умею. То есть я не могу, я не знаю. Понятно, что я могу посмотреть какой-то пейпер, какой-то бук и, значит, понять. Но в повседневных задачах, каких-то прикладных, особенно которые касаются, значит, прогрессивизма, да, JavaScript и прочего, зачастую не требуется никаких алгоритмов, ничего. А там, где требуется сложность, но в большинстве своем сейчас, прямо сейчас, в 2021 году, уже есть, во-первых, уже все изобретено, во-вторых, если мы говорим о каких-то проектах, в которых есть какая-то научная часть, то там обычно уже есть те люди, которые ее изобрели, которые ее породили, да, то есть если это не ты сам к этому пришел, получается, что это твой проект, значит, в своем проекте ты сам все знаешь. Если это не твой проект, то, значит, за тебя уже решили ту сложную часть, на которую наняли тебя, значит, на которую тебя наняли улучшать, в которую ты пришел, в проект, в который ты пришел улучшить. То есть ту часть, которую надо сделать, ее уже сделали другие люди. А ты делаешь ту часть, которую умеешь делать ты.
Да.
Вот как-то так. То есть если подытожить, деградация скиллов — это всегда это 90% того, что ты занимаешься не тем, чем ты можешь заниматься. То есть ты улучшаешь, в общем, не вверх, а вбок.
Вширь, да.
Да. И, соответственно, становишься толстым. Точнее, это негативный жир, то есть это плохой.
Мне кажется, ты... Возвращаясь ко мне, мне кажется, у меня сейчас есть некий кризис поиска камня. И вот я так тоже думал об этом. Какой камень? Я, конечно, не думал не в терминах камня, но в терминах камня я думал, какой камень я больше всего пинал. И тут я мысленно возвращаюсь на свою первую работу, где я занимался протоколами. Вот. Но этот протокольные камни, это были причем не TCP/IP, да, это были SS7, такие более архаичные, кстати, протоколы. И в TCP/IP многие ошибки этих протоколов были пофикшены. А вот этот камень SS7 протоколов я пинал довольно долго. И те навыки, которые нужны в протоколах, да, это, как правило, чтобы решить проблему протокольную, значит, больше дебаг инструментов, больше логов, больше картинок, значит, и, да, смотреть, медитировать на картинки и прочее. И я как будто бы приблизился к чему-то подобному на работе. На работе, условно говоря, взялся за WebRTC, да, и снова начал пинать этот камень. И я столкнулся с тем, что вот, естественно, те, кто занимается протоколами, они очень ценят логи, да, очень ценят картинки. И как будто бы среди, ну, собственно, JavaScript-разработчиков, да, это как будто бы не принято, да, то есть они не осознают ценности этого, ну, не у всех был опыт, да, с протоколами, вот. И мне как бы, с одной стороны, интересно это, но с другой стороны, я как бы думаю, что да, наверное, но как будто бы это мое не потому, что я сам внутри такой, а потому что такова была моя первая работа, где я долго работал над чем-то одним, сфокусированно. А вот к чему у меня, скажем так, анатомически лежит душа, я пока не понял. Я в поисках, в общем, своего камня.
Я понял. Заверну это все, значит, в ураборос того, с чего начали.
Так.
Ты сказал, да, про логи и про все. Я думаю, что вот большинство консервативного программирования это всегда дебаг и это всегда просмотр большого количества логов. Да. Почему? Потому что все начиналось, значит, с компилируемых языков, в которых тебе нужно было долго ждать, а потом долго смотреть. Не пойми чего, и значит искать. Да. Все это долго. Это приводило к чему? Это приводило к тому, что человек был способен долго сосредотачиваться и находить какие-то проблемы. И, во-первых, он мог думать консистентно, постоянно думать над проблемой. И ее, ну, долгий период времени прокручивать ее в голове, чтобы найти решение. При этом не постоянно нажимая, то есть прогрессивистский вариант, не постоянно нажимая F5, там, да, и Command-R, там, да, и обновляя, значит, вкладку в браузере. Потому что он физически не мог компилировать долго. Да. Но если взять все это, долго компилируется, а раньше компилируется еще дольше, соответственно. Нельзя было просто постоянно компилировать, меняя одну строчку. Ты должен написать был 10 строк. Целую функцию, как ты должен взять, законченную, которая бы возвращала результат, и ты бы по этому результату уже дальше уже понимал бы, тот это результат или не тот. Это требовало такого более объемного ума. И к чему это в итоге привело? Это привело к тому, что вот те люди, которые занимались программированием тогда, в консервативные, значит, времена, они... А, во-первых, они создали те инструменты прогрессивные, которые сейчас пользуются, да? Но создали они их не просто так, они создали их на основе своих ошибок. И они убрали всю ту часть, на которой они научились, точнее, не убрали, она, естественно, произошла за счет, значит, новых технологий, процессоров. То есть они убрали, значит, очень много технологического долго, но убрали его, он убрался автоматически за счет преимущества технологии развивается. Быстроты компьютеров, упростим просто это. И сейчас новые инструменты, они просто не позволяют, они не позволяют научиться вглубь.
Да.
Они не позволяют пинать этот камень, значит, философский, монаху Шаолине, да.
Да.
Не позволяют научиться вглубь за счет того, что просто они упрощены до степени, когда нужно только, ну, вот с помощью них можно решить бизнес-задачу. А научиться можно только решению этой бизнес-задачи. А вот научиться тому, что вокруг, с помощью современных инструментов, будет очень трудно, поскольку в них, ну, скажем так, в них все вылизано до степени, которая решает конкретную бизнес-задачу. А побочных эффектов в них, которые позволяют изучать все, что вокруг этого происходит, в них меньше.
Но, ты знаешь, мне кажется, тут тоже есть некая цикличность. Ты, наверное, слышал, что, значит, сильные люди создают легкие времена, легкие времена, слабых людей. И слабые, значит, люди порождают тяжелые времена. И вот мне кажется, вот конкретно с React Native этот момент настал. Потому что, значит, React вроде как на облегчение React Native.
В какой момент?
На облегчение. А тем, что React Native, которая, как казалось бы, такая, значит, технология, ну, это легко писать приложение, бла-бла, на практике, чтобы написать большое приложение на React Native, вам нужно, значит, знать нативную разработку на iOS и Android. React Native постоянно имеет какие-то проблемы, которые имеют нативную природу. Вам нужно, значит, и билд-процессы для iOS и Android.
Мне кажется,
это включение
это
библиотек.
Это стадия «слабые люди создают сложные времена».
Да, то есть вот как бы И снова приходится копать вглубь. Потому что этот инструмент, который, он постоянно протекает. И приходится уже залезать вглубь. Неизбежно. А знаешь, я что хотел сказать про логи? Такой интересный момент. Вот у нас, просто чтобы вот подчеркнуть твой момент про логи, у нас была своя цветовая схема в редакторе для логов. То есть ты открывал лог-файл, и он был определенным образом расцвечен. То есть там...
Хватало красными, варнинги, желтыми.
Не только это. Например, ну, естественно, время там, значит, правильным образом подчеркивалось. Потом там был даже некоторый парсинг, что определенным цветом подсвечивалось то, к какой-то подсистеме относится. Значит, ключевые слова определенные подсвечивались, те, которые имеют, значит, ну, важное значение. Ну, то есть, по сути, какое-то отличие как бы просто текста от ключевых слов. Например, там, ну, свои аббревиатуры вот эти, не все подсвечивались. Вот. И просто... После того, что это было, как бы, мне всегда странно открывать лог, который просто черно-белый. То есть, как бы, люди, вы код свой раскрашиваете, а логи? Ну, значит, люди просто не смотрят логи. Но как-то у меня не дошли руки в итоге написать специфичную для проекта раскраску логов, ну, ни в одном проекте, в котором я работал. Но я думаю, в теперешнем проекте когда-нибудь до этого дойду.
Слушай, ну сейчас логи раскрашиваются автоматически. Если мы говорим про Node.js, например,
да, но они, понимаешь, эта раскраска не специфична для проекта.
А, в этом?
Да. То есть, как бы, да, дженерик раскраска есть, но не совсем то, чего я хотел.
Да, подводя за счет итог темы
про потерю интереса к работе, деградации навыка и...
Да, это связано с тем, что в существующей работе очень мало областей, в которые просто можно отклониться, на которые можно отвлечься. То есть твои проблемы касаются только бизнес-задач, которые тебе поставили. У тебя синяя кнопка не рисуется, потому что что-то просто глупое не работает. И ты в этом глупом сидишь, ковыряешься, ты не получаешь никаких дополнительных навыков сторонних. Да? Если раньше ты мог хотя бы там, ну, куда-то копнуть вглубь и в консервативном, значит, способе бытия там окопнуть вглубь и получить, там, изучить там, а как работают, значит, сокеты в Unix, да, потому что у тебя там они блокировались, и твое сообщение никуда не уходило, то сегодня твоя работа там в JavaScript, она останавливается на неком... У нее есть какие-то границы, за которые ты не выходишь, которые за тебя решают... Ну, например, авторы инструментов, которые ты используешь, они решаются внутри, они решаются там где-то в GitHub issues этой библиотеки. Они решаются там, они решаются с другими людьми, они решаются не тобой. Очень большое комьюнити распределенное, которое решает за тебя и не позволяет тебе этого. Ты сам уже, тебе не нужно, тебе физически не нужно решать эту проблему, если она уже решена другими людьми. Ты идешь, берешь решение. Вот. Поэтому, чтобы навыки не деградировались, это вопрос тренировки. То есть тоже, ну, да, все камни могут быть побиты рядом, но твой камень, он твой. Как бы, если ты его сам еще не побьет, то за тебя его никто не побьет, ну, либо побьет его другой человек, ну, а ты все равно ничего не получишь, пойдешь просто к другому камню. Вот так.
Да. Я бы сказал, что, чтобы найти свой камень и бить его, надо принимать тот факт, что это может не иметь практической пользы, кроме, собственно, пользы того, что ты сохраняешь интерес к работе.
Да, потому что важен, значит, путь, а не конечная цель. На этом я предлагаю завершить этот выпуск, а остальные темы обсудить в следующие разы.
Да, спасибо, Дим, очень было приятно с тобой пообщаться.
Да, и мне тоже, Сергей.